Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. И сегодня я рад представить вам доктора Карла Бо, директора и основателя Музея доказательств сотворения мира в Гленроуз, штат Техас. Доктор Бо, вчера в заключении нашей передачи мы говорили о той удивительной информации, записанной в граните по всей земле, которая...
Это вообще основной камень земли.
Говорит о мгновенном сотворении вещества этого камня. Разрешите мне прочитать одно местописание. А затем я хотел бы снова вернуться к этому граниту. Он продолжает удивлять меня так же, как и тогда, когда я впервые услышал о нем. Об этом доказательстве сотворения мира, которая является фотографией одного мгновения сотворения.
Это застывшая фотография той деятельности, которая произошла за 0,164 миллионных долей секунды. За 164 микросекунды. То есть, пока мы успеем щелкнуть пальцем, уже пройдет 7 периодов полураспада полония-214. И этот гранит является фотоснимком, на котором запечатлены следы данного изотопа. Это снимок,
совершенно верно,
первого мгновения сотворения.
В 118-м псалме говорится: «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах, истина Твоя в род и род».
Включая наш род.
Да, Его Слово сегодня имеет ту же силу, что и в тот день, когда Он его произнес. Каким-то образом, религия внушила людям, что сказанное когда-то Богом, сегодня либо больше уже не нужно, либо уже не актуально, либо уже не имеет в себе той чудотворной силы, какую имела раньше. Позвольте мне вам кое-что сказать. Слово Божье не зависит от времени. Время зависит от Слова Божьего. Слово Божье сотворило время. И как мы на наших передачах с доктором Бо уже раньше говорили, Слово Божье не зависит от науки. Наоборот, наука зависит от Слова Божьего.
Мы только теперь начинаем это понимать.
Нет ничего, ни одной мельчайшей молекулы или чего-то еще, доступного для изучения в этом материальном мире, что не было бы сотворено Словом Божьим.
Да, оно было завершено. Сотворение мира было полным и завершенным. Астрофизики, физики и геофизики пришли к выводу, что объем материи и энергии совершенен. Именно об этом говорит нам свод инструкций.
Он всегда говорил об этом.
Мы можем превращать материю в энергию и энергию в материю, но общий объем остается постоянным. Это не значит, что материя образуется или разрушается. Она просто переходит из одного состояния в другое.
Позвольте мне кое-что сказать. Я думал об этом и раньше, но сейчас пришел к окончательному выводу. Что никто и никогда в действительности, конечно, мне не стоит говорить «никто», но ни один настоящий, достаточно образованный, чтобы его мнение заслуживало уважения, ученый, никогда искренне не верил в эволюцию. Это была всего лишь альтернатива.
Они не верили в эволюцию как в теорию, основанную на фактах. Это была альтернатива. Многие придерживались ее, потому что не хотели впускать Бога в свой разум.
И это была альтернатива, да.
И это была альтернатива, совершенно верно.
Да, и в то время не было другой стоящей альтернативы. И когда она появилась, они ее поддержали. И хотя она и была уродливой, но это было единственное, что они имели. И поэтому они последовали за ней.
Это избавило их от чувства ответственности перед Божественным Создателем, чего многим и хочется. Они не хотят никому давать никакого отчета. Но нам придется дать отчет.
Абсолютно верно.
Он Господь неба и земли, Он вчера, сегодня и вовеки тот же, велики и известны дела Его. И вот что мы делаем. Мы не пытаемся удалить элемент веры в Библию, но мы берем Слово Божье, в котором раскрыты все вопросы, касающиеся того, как Он сотворил этот мир, и изучаем их на основании данного свода инструкций. Фактически, научные исследования, если они проведены надлежащим образом, просто лишь подтверждают то, что говорит Слово Божье.
Итак, вы начинаете со Слова Божьего как с ответа и уже отталкиваетесь от него, да?
Когда у вас есть достаточно оснований считать, что Слово Божье является абсолютно истиной, то глупо не начать с ответа.
Конечно.
И не опираться на него, тем более если независимые исследования подтверждают правильность каждого вашего шага в этом направлении. Например, вчера мы говорили о плеохроических ореолах в граните, исследованием которых занимался доктор Роберт Гентри. Он собрал образцы гранита со всего мира, залегающего на разных глубинах и уровнях, и всегда результат был один и тот же. Весь гранит был сотворен мгновенно, как одна комплексная единица на всех уровнях. Итак, мы видим, что физический мир открывает то, что говорит свод инструкций. И там также говорится, что все сотворение мира заняло обычных 6 дней. За эти дни, и это были световые дни, то есть обычные дни, а не какие-то долгие периоды времени, за эти дни Бог населил сотворенную им планету созданными им же биологическими системами. Давайте теперь посмотрим на структуру биологических систем. Я принес из музея 2 экспоната. Они мои одни из самых любимых экспонатов. Это Брахинус калиоптера, а это Ферапсофус.
Доктор, они что, водятся в Техасе?
Да. Один из них найден в Техасе. Это Брахинус калиоптера. Был еще и третий, но сейчас он находится в Австралии. Это жуки-бомбардиры. Жуки, которые в буквальном смысле слова стреляют огнем. На одной из передач мы поговорим о том месте в Библии, которое вызывает больше всего вопросов. И если кто-то хочет доказать, что Библия является книгой мифов, то он открывает 41 главу книги Иова, где описываются огнедышащие драконы.
Да. Да.
Мы с помощью сотрудников вашей миссии и студии увеличили фотографию грандиозной находки, которую мы только что получили из Китая. И это наиболее яркое изображение маленького существа, которое подходит под анатомическое описание Левиафана, огнедышащего дракона, в 41 главе книги Иова. Я уверен, из его описания вы увидите, что он в буквальном смысле слова дышал
огнем. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры.
Либералы и модернисты, те, кто придерживается высшей библейской критики, высшая библейская критика в действительности не является высшей. Она просто, скажем так, расширяет кругозор. Они берут Слово Божье и другие религиозные книги на какую-то одну определенную тему, сваливают все в одну кучу и называют это высшей критикой. Это не значит, что это более точная критика. Это означает, что она просто более либеральна. Она ставит Библию на один уровень вместе со всеми остальными книгами, не уделяя ей никакого особого внимания. И после обработки своих данных на компьютере, они в результате получают смесь всех этих мирских и светских понятий. Но мы изучаем наш свод инструкций в его чистом виде, без всяких добавок. Итак, вернемся к Левиафану. И эти жучки являются его отличной иллюстрацией. Вы только что прочитали о Левиафане, о котором упоминается в Библии 4 раза. В 103-м псалме он описан как тот, кого сотворил Господь играть в море. В 41 главе книги Иова он описан как тот, кто может выдыхать дым из своих ноздрей и выпускать огонь, когда поднимает свою голову из моря. Давайте исследуем это место Писания. Либералы говорят о том, что Библия полна мифов, приводя в качестве примера именно это место Писания, поскольку китайский огнедышащий дракон считается мифологическим существом. Но если вы внимательно изучите контекст, то найдете 6 обоснованных с научно-исследовательской точки зрения условий. Есть именно 6 обоснованных с научной точки зрения условий, создав которые, вы можете получить управляемый огонь. Вот они. Номер один. Нужна контролируемая влажность. Вам нужно что-то вроде герметической камеры с пломбой, чтобы контролировать влажность. Вам нужно какое-то трение, чтобы получить огонь. И если вы подобрали правильные элементы, то вы получите настоящее пламя. Вам также нужна какая-то трансформация электрической энергии. Электрическая энергия есть во всех системах.
Во всем?
Да.
Во всем.
Во всем есть заряд электричества. Во всем.
Даже когда вы просто ходите по полу,
да,
то может возникнуть разряд.
Или же вы дотрагиваетесь
да.
до кого-то
да.
и передаете ему эту энергию.
И вы, наверное, слышали об огнях Святого Эльма. Когда вы пролетаете на самолете через определенные типы атмосфер, то это создает трение на поверхности самолета, и вы можете заметить небольшие искры на концах пропеллеров, а также над крыльями.
Да.
Я видел подобные вещи. Особенно если вы летите в штормовую погоду, то эти искорки могут даже кататься по проходу самолета. Это немного пугающая на первый взгляд картина. Представьте себе, что по проходу вашего самолета катается что-то вроде маленького огненного шарика.
Я буду молиться за вас, когда вы полетите в следующий
раз. Конечно же, этот шарик не представляет собой никакой опасности. Это только кажется, что он может причинить какой-то вред.
Это очень интригующая передача. Я хотел бы потом посмотреть ее еще раз. Но вернемся к нашему вопросу. Итак, скажем, у нас есть контролируемая влажность, трение или какая-то вибрация. Есть пусть даже небольшая система для генерации электричества. Теперь нам нужен кислород и некоторые химические элементы. Наиболее легко горючая комбинация элементов находится на спичечной головке. Одним из этих элементов является фосфор. Это он дает такой странный запах. Именно благодаря фосфору происходит мгновенное воспламенение, когда вы чиркаете спичкой. Фактически, при комнатной температуре фосфор может даже воспламениться, если будет относительно небольшая влажность. Итак, вот мы и получили все шесть условий. И если вы самостоятельно изучите этот отрывок из книги Иова уже после нашей передачи, поскольку у нас нет времени разобрать его подробно, то увидите, что там идет речь о печатях, указывающих на наличие герметических камер в его голове. Таким образом, в камерах его системы верхних дыхательных путей можно было контролировать влажность. Далее говорится о том, что когда он сопит или чихает, то появляется свет, и его глаза начинают светиться. Змеи и пресмыкающиеся обладают способностью издавать гортанное шипение, которая является результатом вибрации в гортани и в глотке. И после этого его глаза начинают светиться. Когда это происходит, его глаза светятся. В природе есть много существ, обладающих способностью
Конечно.
Светиться. Это черви, светлячки, насекомые,
рыбы. Светящиеся жуки?
Да.
Их знает любой деревенский мальчишка.
Совершенно верно. Итак, данное в Библии описание указывает на наличие контролируемой влажности, трения и электричества. Теперь, что касается кислорода. Здесь не говорится, что он дышит огнем, плывя под водой. Но из описания видно, что это происходит, когда он поднимает свою голову из воды. Ну а в атмосфере содержится кислород. Далее в следующих стихах говорится, по-моему, это 23 стих, что он кипятит или взбивает пучину, и море после этого пахнет, как котел с мазью. Раньше, благодаря своим лекарственным целебным свойствам, основой всех древних мазей являлась сера. Итак, вот и пятое условие. Мы нашли серу, которая также входит в состав спичечной головки. Остался только фосфор. Одной из уникальных характеристик фосфора является его способность светиться в темноте.
Да, точно.
В 23 и 24 стихах говорится, что ночью, когда Левиафан плывет, бездна кажется сединою или призрачной, потому что он оставляет за собой светящуюся стезю. А это значит, что через поры его тела выделялось такое количество фосфора, что он мог оставлять за собой светящийся след. Итак, Кеннет, мы находим здесь все шесть условий, которые с научной точки зрения показывают, что если это существо было таким, каким его описывают, то оно в буквальном смысле могло производить огонь и дышать огнем. Некоторые скептики могут сказать, «Но подождите минутку, я допускаю, что биологические системы могут содержать все это. Есть много животных, которые имеют в своем организме повышенное содержание фосфора или повышенное содержание серы. Есть животные, которые могут вдыхать кислород, генерировать при определенных условиях электричество. Но вы хотите сказать, что все это было собрано сразу в одном животном? Да. Позвольте мне показать вам куда большее чудо. Вернемся к жукам-бомбардирам, к Феропсопусу и Брахинусу колеоптере. У этих маленьких существ есть органы. Мне понадобятся обе руки. Если вы не против подержать это, чтобы не отвалилось дно, вот так, спасибо.
Хорошо.
У этих маленьких существ есть специальные органы, которые вырабатывают перекись водорода и гидрохинон. В их маленьком теле есть центральная камера. Это камера воспламенения. И как только вы попытаетесь дотронуться до него, или как только собака или муравей начнут приближаться к нему, или как только лягушка решит им полакомиться, он сразу же, в очень быстрой последовательности, начинает подавать в эту маленькую камеру перекись водорода и гидрохинон, которые вырабатываются в его теле другими отдельными органами. И в результате смешивания этих двух компонентов получается горючая смесь. Одновременно это существо тут же добавляет ингибитор. Поэтому, как только вы протягиваете руку, чтобы до него дотронуться, он сразу приводит свою камеру в полную готовность, но также добавляет и ингибитор. Итак, все готово. И как только вы приближаетесь достаточно близко, он готов выстрелить эту горючую смесь, но ингибитор сдерживает ее прямо на выходе. Он выстреливает эту смесь через маленькую трубочку. Эта маленькая трубочка, которая находится в задней части его тела, может быть нацелена в любом направлении. Назад, под живот, вправо или влево. Причем с абсолютной точностью. Но обратите внимание на следующее. Он выстреливает эту смесь с частотой 2000 пульсаций в секунду.
Боже мой!
Посмотрите, он выбрасывает эту смесь со скоростью 2000 сокращений в секунду. И с каждой пульсацией он добавляет катализатор. Этот катализатор устраняет действие ингибитора, и когда ингибитор полностью нейтрализован, перекись водорода и гидрохинон воспламеняются на воздухе. Они воспламеняются на воздухе.
И загораются.
И их температура достигает до 100 градусов Цельсия. Это точка кипения воды.
Да.
Это управляемый огонь в буквальном смысле слова.
Да, так и есть.
Итак, вы можете себе представить, чтобы эти существа прошли процесс эволюции?
Невозможно.
Такого не может быть. Чтобы этот жук мог делать подобные вещи, весь этот его аппарат должен был быть сотворен одновременно. И вот еще одна иллюстрация. Вы упомянули светлячков. В теле светлячка содержатся два редких и дорогих элемента. Их латинские названия — люциферас и люциферин. Эти элементы находятся в его теле. Мы с вами выросли в Техасе, и я уверен, что в детстве у нас были развлечения поинтереснее тех, которые телевидение предлагает нашим детям сегодня.
О, да.
Мы бегали по двору, искали светящихся жуков, но пока мы замечали одного из них и подбегали к нему, жук переставал светиться.
Да.
Нужно было иметь очень зоркие глаза, чтобы его поймать. Обычно они светятся тогда, когда поблизости находится самка. Вы знаете, что для самцов это привычное дело.
Я могу это понять.
Да. Да. И вот что происходит. Как вы уже упоминали на предыдущей передаче, только сейчас у нас появилась возможность анализировать происходящее. Ученым удалось обнаружить, что светлячок комбинирует молекулы люцифераса и люциферина благодаря преднамеренному возбуждению своего собственного мыслительного процесса под воздействием электричества. Он доводит состояние возбуждения этих скомбинированных молекул до максимума, а затем релаксирует. И все это происходит в считанные микросекунды. При релаксации излучается фотон, и мы видим его в виде света. Другими словами, в этом маленьком светлячке происходит управляемая ядерная реакция.
Боже мой.
Итак, если может существовать светлячок с управляемой ядерной реакцией, если может существовать жук-бомбардир с реакцией управляемого огня на молекулярно-анатомическом уровне, то огнедышащий монстр, описанный в Библии, выглядит абсолютно правдоподобным и не является никаким мифом.
Особенно с учетом того, что тогда вокруг Земли была эта оболочка. И учитывая идеальное соотношение кислорода, идеальное состояние электромагнитной энергии,
да,
идеальное состояние атмосферного,
да,
давления, то все могло быть куда больших размеров, чем оно сейчас.
О, да. И было более совершенно
сбалансировано. Да, и поэтому размеры этого животного вполне объяснимы.
Да. И я уверен, что наши операторы смогут еще раз показать фотографию останков, найденных в Китае, о которой я уже вскользь упоминал. Останки этого животного очень точно подходят под анатомическое описание, приведенное в 41 главе книги Иова. Огромные глазницы, рога, как и подобает мифологическому китайскому дракону, даже усы и зубы. Это наиболее удачные и лучше всего сохранившиеся останки, подтверждающие, что китайский дракон — это не миф. И, конечно же, что в Слове Божьем также нет никаких мифов. Это факт.
Слава Богу вовеки! Отец, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за Твое Слово. О, мой Бог! Мы благодарим Тебя за Твое Слово. Твое Слово истинно и полно силы. Ты послал Свое Слово, и оно исцелило нас. О, Господь, мы благодарим Тебя за Него. Во имя Иисуса. Аминь. Мы вернемся через минуту. В заключение нашей передачи мы хотели, чтобы вы это увидели. Это останки, которые были найдены совсем недавно.
Да.
Не так ли?
Да, и присланы нам из Китая. Это увеличенная фотография, но это очень редкие и ценные останки.
Посмотрите, посмотрите. Посмотрите на него. Вот усы,
да,
не так ли? Большие,
да,
глаза, о которых вы говорили. И это также указывает на размер впадин там, внутри его головы. Это что-то удивительное.
И рога. Все детали китайского дракона. Кстати, этот экспонат будет размещен в нашем музее в Глен Роуз. И наши посетители и слушатели смогут увидеть сами эти останки.
Слава Богу! Если вы хотите больше узнать о Слове Божьем, об Иисусе, а также получить наши книги, то напишите нам по адресу, который вы видите на экране, и мы вышлем их вам. Доктор Бо, он мне нравится. Он уже находится у вас в Глен-Роуз?
Он уже у нас, и очень скоро его можно будет увидеть в нашем музее вместе с этой увеличенной фотографией, которую сделали для нас ваши сотрудники.
Аллилуйя. Увидимся завтра, а пока мы, Кеннет Копланд и доктор Карл Бо, снова напоминаем вам, что Иисус — Господь. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter.
I am the clay. Mold me and make me after thy will. While I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Search me and try me, Master, today. Cleaner than snow, wash me just now, as in thy presence, humbly I
to you.